продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Новый закон о нотариате принят в Кыргызстане, поэтому сегодня мы поговорим о всем известной, знакомой, но тем не менее таинственной профессии нотариуса, его функциях, обязанностях, кто может быть нотариусом, а главное, чем заменить нотариуса, если, например, поблизости нотариуса нет. Все эти вопросы, в том числе, которые касаются и нового закона, который регулирует нотариат, мы зададим юристу Владимиру Плужнику, который находится в нашей студии. Владимир, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Взаимно.
Недавно видела такую небольшую юмористическую зарисовку, в которой человек пытался понять, чем вообще занимается нотариус. Говорит, слушай, ну это же просто классная работа. Ты сидишь весь день, говоришь, подтверждаю. Удостоверяю, да. Вот, ну и все, собственно, на этом твоя работа заканчивается. Я понимаю, что ты должен быть грамотный юрист, что должен там иметь профильное образование и так далее. Но вот кто у нас может быть нотариусом в Кыргызстане в целом? И что поменялось с принятием вот этого нового закона?
Образование какое надо получать, чтобы нотариусом?
Ну, самой специальности нотариус не существует. Ну, как учебное заведение, то есть юрист.
Юрист все-таки.
На сегодняшний день я не согласен, я редко с чем бываю не согласен с законодательством, но нотариусом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, внимание, ну, в принципе, логично, да, опыт работы 1 год юристом, что мешает нам сейчас взять и оформить фиктивно трудовую книжку, где-нибудь юристом поработать.
На каком-нибудь... малозаметном предприятии,
да. И имеющий стаж 3 месяца в качестве помощника нотариуса тоже, в принципе, ничего не мешает. То есть, в принципе, любой выпускник вуза, проработавший, внимание, 1 год юристом, не нотариусом, юристом, и 3 месяца стажировавшись помощником нотариуса, может сдать квалификационный экзамен, он несложный, получить лицензию, быть частным нотариусом, вершителем судеб народных.
Кто дает эту лицензию?
Лицензию выдает на сегодняшний день Министерство юстиции путем прохождения квалификационного экзамена. Вопросы, в принципе, известны. Это обыкновенный экзамен, как в школьной программе, как УРТ школьники сдают, ну, по системе сдачи экзаменов. Ничего сложного, получаешь, открываешь свой кабинет, регистрируешься и вперед.
А участвуют ли в этом твои, скажем, теперь уже коллеги настоящие? Есть ли у нас какой-то совет нотариусов? То есть, может быть, люди, которые сами контролируют свои ряды? Потому что если один нотариус поведет себя непрофессионально, это ведь скажется на всей отрасли.
В законе есть понятие «кодекс чести нотариуса».
О!
Ну, это больше, так сказать, моральная сторона.
Угу.
Наталья сейчас улыбается, да, я понимаю.
Да, показываю гусара, да.
Моральная сторона, на самом деле, то есть там поведение нотариуса, но в этом кодексе чести ничего не сказано относительно незаконных действий нотариуса. Конечно, согласно закону о нотариате, придумана нотариальная палата, которая на сегодняшний день...
Вот насколько... Я о ней как раз я слышал.
Ну, я вам так честно скажу, для того, чтобы вводить закон, нужно сначала предусмотреть все логистические процедуры. И на сегодняшний день, мы с вами вот сейчас в кулуарах обсуждали, такая сложилась как-то вакуумная ситуация, когда процедуры эти не предусмотрены, закон вступил в законную силу. Причем, согласно данного закона, интересный момент, в целях, подчеркиваю, унификации нотариальных услуг, как-то там указано, сделали дом юстиции, например, в Бишкеке. Дом юстиции находится в начале микрорайона Аламедин-1. И там ленинский нотариус государственной нотариальной конторы. Вы представляете себе бабушек, дедушек, которые хотят посетить госнотариальную контору, которые живут, ну, пускай будут в Кызыласкере, через
весь город
ехать в
Аламедин-1. В дом юстиции.
В дом юстиции. То есть вот эта унификация, она... Знаете, в свое время, я отступлю, когда-то суды были при судах, подразделения служб судебных исполнителей сидели. То есть судебный исполнитель исполнял решение судов. Сейчас их разъединили, рассовали в разные места, и получается, просто судебный исполнитель даже на процессы не приезжает. В принципе, сейчас то же самое сложится ситуация.
Давайте сейчас издалека сначала попробуем зайти, потом будем конкретнее говорить. Чем отличается хороший нотариус от плохого нотариуса? Вот чем юрист отличается, можно сказать, там, по количеству, например, выигранных дел в суде, я не знаю, можно судить. А нотариус что, по количеству
критериев нету,
документов?
Нету такого критерия, нету звездочек, нету рейтинга абсолютно. То есть любой нотариус, обладающий лицензией, если мы говорим про частного нотариуса, или любой государственный нотариус в этой должности, являющий государственной службой, является хорошим нотариусом. А вопрос относительно, если чисто человечески, то хороший нотариус, конечно же, по закону, он обязан подготовить документы. Это в новом законе. В прошлом редакции это абсолютно не было. То есть, когда вы приходите, он под вас необходим, под вас готовит документ. Берет он за это деньги или нет, государственный, нет, частный, да. Документ он обязан подготовить не шаблонный, по вашим требованиям. Когда вы говорите, мне необходима доверенность, нотариус не должен вам распечатать стандартную доверенность. Он должен теперь уточнять, какие полномочия вы хотите включить. Например, по законодательству Кыргызской Республики, если вы оформляете наследство, то это необходимо в доверенности четко выраженная фраза с правом подачи заявления права на наследство. Вот это нотариус должен разъяснять.
Mm-hmm.
А я думаю, уйдем мы вот от этой шаблонности на сегодняшний день, но перед нашей программой, я откровенно скажу, я зашел в три нотариуса, как это было, так и осталось.
Все равно дают типовой документ на твою просьбу о каком-либо документе.
Конечно же.
Я не согласен, что нельзя оценить нотариуса, потому что один раз я столкнулся с человеком, который...
Я про юридически сказал, нельзя оценить.
Юридически нельзя, ну, практически-то можно. Он, знаете, красными ниточками подшивал каждую страничку, ее нумеровал и чего-то там даже какие-то файлики такие делал смешные. В общем... Ответственно подошел к своей работе.
А документы-то были соответствовали закону?
С ниточками. За этим все как-то теряется, честно говоря.
За ниточками.
Как можно нотариуса, если уж я не знаю, он где-нибудь прокололся, хотя я не понимаю, как это вообще можно сделать у человека, который должен оформить акт, потом занести его в книжечку специальную, дальше он куда-то уходит. За что можно его наказать, лишить его лицензии? И кто это может сделать?
Опять? Значит, наказать путем лишения лицензии, соответственно, тот же орган, который выдал лицензию, тот орган и лишает. Но... Здесь необходимо отметить, когда люди говорят, договор удостоверен нотариусом не соответствует закону, этот договор должен быть сначала признан судом недействительным.
Угу.
Сначала признан недействительным. Решение суда должно вступить в законную силу. Потом на основании этого решения суда необходимо обратиться о возбуждении уголовного дела. Доказать умысел нотариуса. Подчеркиваю, умысел. Почему? Потому что если договор, например, дарение признан недействительным удостоверен нотариусом по причине того, что предоставили поддельный паспорт, причем он идеально соответствовал, то здесь трудно умысел доказать. И сама процедура именно тогда, когда будет в двух моментах. Есть приговор суда, вступивший в законную силу в отношении нотариуса. Могу откровенно сказать, процедура наисложнейшая. И вторая причина – это тогда, когда было возбуждено уголовное дело, оно было прекращено, но не было как бы таких оправдательных. То есть прекратили, например, за сроком привлечения к уголовной ответственности нотариуса. А нотариус себя не реабилитировал. Это очень редкая процедура. Во всех остальных, то, что написано в законе о нотариате, ну давайте откровенно говоря, закон о нотариате разрабатывался, конечно, Министерством юстиции, который, в принципе, и контролирует нотариат.
Деятельность нотариусов.
Да. И сама процедура, мы зачастую, знаете, как говорим, государственные органы на себя не хотят принимать ответственность по... Они хотят выдавать, но не хотят надлежащим образом контролировать. Поэтому вот эти два момента, которые назвал, а остальные четыре там причины, они абсолютно вообще не правоприменительны. Поэтому навряд ли, Тимур, у вас получится лишить нотариуса лицензии.
Так я не хочу особо. А предположим, если есть какие-то нотариусы, которые по каким-то причинам до принятия нового закона о нотариате потеряли свою лицензию, они могут воспользоваться вот такой вот небольшой коллизией сейчас правовой и обнулиться, скажем так. Заново получив лицензию.
Воскреснуть, да, нотариусом на то же самом месте.
Мало ли.
Могут, но при одном основании, если ранее они сами сдали лицензию, ну, просто решили отказаться.
Ага.
А во всех остальных случаях, если они были лишены лицензии, обнуление не получится. Но, Тимур, на этом же самом месте, где раньше работал нотариус, появляется точно такой же нотариус, только дочка этого нотариуса.
Понятно.
И с теми же самыми клиентами постоянными работает.
Ну, это логично. Иногда же мы слышим о том, что потомственные нотариусы там лицензию покупают не на одного человека, передают ее
получают,
потом по наследству.
Получают. Да. Нет, у нас, конечно, лицензия по наследству не передается, но на этом же самом месте мы уже видели такие случаи нотариуса, которые были лишены лицензии. Возникали их родственники. Ну, это не нарушение.
Не нарушение. Очень даже милое, так
сказать. Даже по-семейному. Можно, да. Мы часто видели, когда по городу где-то были вывески, частный нотариус и адвокат.
Юридические там, услуги.
Юрист, да, какой-нибудь юридические услуги. Ну, понятно, если человек вообще-то юрист по образованию, многопрофильный, занимается только вот этим вот нотариальным делом, а остальные-то его знания куда девать? Может же он, в конце концов, применить их и в другом месте? По новому закону тоже так можно?
Нет, не может он. А значит, что касается рекламы. Реклама – это публичная оферта, и не всегда, наверное, по крайней мере, на сегодняшний день уже нотариусы будут осторожны. По новому закону нотариус не имеет права, подчеркиваю, так я специально членораздельно говорю, вести любую иную предпринимательскую деятельность экономическую, нежели частный нотариус. Мы говорим про частный, то есть государственный, соответственно, априори не может. Кроме творческой деятельности, преподавания в ВУЗе, каких-то, то есть, образовательных программ. То есть он может преподавать, он может заниматься творчеством, он может рисовать, продавать картины, грубо говоря, да, то есть не грубо говоря, а примеры привести, но иную предпринимательскую деятельность нотариусы вести не могут. То есть вы не можете обратиться к нотариусу для оказания юридических услуг, например, по регистрации ОСО, по представлению интересов, нотариус уже выдал доверенность, он же представляет интересы в суде, оказывают какие-то даже юридические консультации, не касающиеся нотариальных услуг, нотариус оказывать уже не может. Правильно это или нет? Ну, наверное, может быть правильно. Почему? Потому что я видел такие случаи, когда при оформлении каких-либо документов, нотариус так в стороне невзначай давал визитку. Ну, то есть будет необходимость что-то проконсультироваться, обратитесь, да? И складывались такие ситуации, когда сделки ломались. А сделки ломались в плане того, что нотариус препятствовал совершению нотариальных услуг воле сторон. Ну, например, пришли, решили подписать соглашение муж и жена о разделе имущества.
Угу.
Нотариус говорит, это случай из моей практики, а зачем вам подписывать в нотариусе, вы давайте-ка решите, мол, в суде, да, то есть это еще железнее будет. Ну, стороны так, ну, мы же к нотариусу зашли, вроде же как бы профессия одна из древнейших. Засмеялся Тимур, понятно.
Да.
Одна из профессий, и, соответственно, и дошло до того, что до судебного процесса стороны действительно разделили имущество в судебном процессе, они могли и в нотариусе это сделать, они могли это в суде сделать, ну, соответственно, потратили определенные финансовые средства на это.
Угу.
На сегодняшний день по новому закону это запрещено.
Понятно. А, смотрите, вообще, почему, собственно, я усмехнулся? Действительно, мы к нотариусу приходим по нужде, скажем так,
да,
обычно. Это продажа, оформление, раздел имущества или, наоборот, заключение какого-нибудь брачного контракта счастливого. К сожалению,
в последнее время, кстати, в Кыргызстане
есть такие прецеденты.
Тенденция пошла по брачному контракту не из-за того, что хотят. Знаете, не можете додуматься, почему?
Дети в чем дело?
Нет, абсолютно. А значит, много иностранцев, которые смешанные браки, коллаборация.
Ага.
И если брак зарегистрирован мужем и женой, один из них является иностранцем, они не могут владеть земельными участками.
Понятно.
То есть домом. И, соответственно, заключается брачный договор. Причем, опять же, он стандартный. Дорогие мои нотариусы, которые сейчас слушаете меня, не заключайте стандартный, не давайте стандартный договор людям. Почему? Потому что брачный договор стандартный, он что предусматривает? Все имущество, которое будет заключено, куплено после заключения данного договора, является собственностью той стороны, на которой оно оформлено. Вот они сегодня оформили дом.
Да.
Брачный договор, он регистрируется в кадастре. Это все быстро делается, буквально там в течение часа. Люди и забыли про брачный договор.
А потом оказывается, что все
а потом,
это оформлено
когда оформляют...
на супругов, а второй идет лесом.
Конечно же.
Понятно. Это тоже знакомая многим ситуация, скажем так. Давайте продолжим дальше. Я о печальной стороне дела хотел немножко поговорить, о завещаниях.
Государственные и частные нотариусы у нас просто в гостях не так давно были представители Министерства юстиции, когда только этот закон готовился. И они говорили о том, что это вообще супер вещь будет. Если раньше, например, делами по завещанию могли заниматься только государственные нотариусы, то теперь ими смогут заниматься и частные нотариусы в том числе, и что это нагрузку, вот эти жуткие страшные очереди с государственных нотариусов снимет, и людям удобнее. Ну, проще же сходить на соседнюю улицу, где частный нотариус сидит, а их вполне возможно, что сидит на соседней улице, их очень много, разгрузит. Потом говорят о том, что в регионах, например, государственных нотариусов не хватает, а частники за длинным рублем, может быть, туда все-таки поедут и юридические услуги будут оказывать. Как вы оцениваете вообще в целом эту инициативу, вот такого, скажем так, распыления полномочий государственного нотариуса между частными и государственными?
Ну, за длинным рублем у нас последний раз, по-моему, на БАМ все ехали, да, насколько я не ошибаюсь, если там не брать целину. Никто, конечно, не поедет. То, что вы говорите, Наталья, оно не содержится в аналитической записке, когда законопроект этот рассматривался.
Угу.
То есть слова тех людей, которые вы сейчас говорите, они не содержатся в подложке, в законопроекте, то есть в описании причины. Что такое государственный нотариус на сегодняшний день? Это, по крайней мере, по Бишкеку я могу судить, это 4 сотрудника, 4 госнотариуса в одном районе. Сказать, что мало? Нет, абсолютно. Сказать, что очереди большие? Тоже нет. То есть приходишь надлежащим образом. Но здесь одно есть но. государственная нотариальная контора, они не спешат.
Угу.
То есть у них нету, как вот в государственном учреждении кадастра, так называемого стандарта, что услуга должна быть оказана в течение, там, по удостоверению договора купли-продажи в течение 1 часа. То есть госнотариус, у него время, он может быть, в принципе, одну сделку 1.5 часа. Сидят, о чем-то разговаривают, о чем-то размышляют. Когда один раз я заглянул к нотариусу, я говорю, вы долго будете? Он говорит, я разговариваю с человеком, я должен проверить его дееспособность. Ну, ради бога, но это же не 2 часа сидеть там, о философии разговаривать. Отвечаю теперь на ваш вопрос. Значит, система регистрации завещания для наших радиослушателей. Завещание и по прежней редакции закона, и по новой вы могли оформить и в частном нотариусе, и в государственном. Разница только в чем? Сама база данных завещаний, она хранится в госнотариальной конторе, в так называемой централизованной.
Угу. А вступить в права наследства или это другое?
Чуть-чуть другое.
Ага,
то есть я пишу завещание в частном нотариусе, частный нотариус должен взять мое завещание и в любом случае передать его в госнотариальную контору. И случались, конечно же, случаи, по крайней мере, в Высокотинском районе, когда у нас был судебный процесс, что нотариус просто завещание не передал. Кто будет нести ответственность? Нотариус. То есть человек пришел вроде бы, да?
Угу.
Сейчас нотариус это все написал. Думает, что он передал. Человек умер. Он там на нас уже сверху смотрит. На этот весь бардак. А нотариус просто частный не передал в госнотариальную контору. А проблема эта решена в новом законе путем создания единой централизованной базы данных, когда должны сосканировать это все и отправить в какой-то доступ. Но, опять же, на сегодняшний день никто толком не может мне из нотариусов ответить, кто имеет право доступа к этой базе данных. Государственный нотариус, понятно, сосканировал. Но бумажка-то должна уйти, она физически где-то должна храниться. В законе об этом ничего не сказано. Отсканировал, отправил, дошло, не дошло. Полетела эта база, не полетела. То есть человек, когда умрет через 20 лет, где он будет эту бумажку искать?
Угу.
Второй экземпляр будет у него, но первый-то должен храниться в любом случае в архиве. Тогда что поменялось? Частный нотариус отсканировал, но все равно вручную должен вести этот документ, сдавать.
Ага. А что касается прав вступления в наследство?
Прав вступления в наследство, закон у нас на сегодняшний день гласит следующее. То есть после смерти человека мы в любом случае идем в госнотариальную контору.
Угу.
У нас еще нету такой инструкции, где, как, например, в соседних странах, там на букву Я это нотариус один, на букву А это нотариус, соответственно, другой. Мы приходим, пишем заявление. Мы в любом случае идем своими красивыми ножками в госнотариальную контору, с Кызыл-Аскера, едем в Аламедин-1, пишем заявление по форме 28, опять же утвержденное Министерством юстиции, ничего не изменилось. Но здесь есть одно большое но. Нотариусы, я сейчас как бы радиослушатель хотел бы предупредить, очень часто, нотариусы не обижайтесь, я говорю про вас, вы говорите людям, вы жили вместе с наследодателем, они говорят, да, идите, придете, когда пройдет 6 месяцев. Это незаконно. Заявление должно быть сдано строго в течение 6 месяцев.
Угу.
Конечно же, в законе есть такая фишечка, да, как сейчас молодежь любит говорить, что если я жил с наследодателем в день его смерти, я же жил, я имею право, я фактически вступил в наследство. Но я жил по одному адресу, а прописочка у меня вообще совершенно в другом районе. Угу. И справку на сегодняшний день, внимание, граждане, вам ни квартальный не выдаст, ни домком, ни ТСЖ, запретили. Справку выдает ЦОН. ЦОН какую справку выдаст? Наследодатель жил
здесь,
в Первомайском районе,
здесь.
Плужник жил в Баткенском районе.
Угу.
Несовпадение. В течение 6 месяцев не обратился. Его здесь коллизия. Нотариус не имеет права уже выдавать свидетельство о праве наследства, потому что данные не совпадают. Граждане, большими восклицательными знаками говорю, нельзя.
Мы разобрались, что сейчас вот это право на вступление в наследство вроде бы как тоже предоставляют удостоверять частным нотариусам.
Ну, я думаю, что предоставят.
Угу.
В законе об этом точной формулировки нет. В законе написано, что нотариус имеет право оформлять наследство, но поскольку сейчас в Бишкеке, например, да, то есть нету теперь Первомайского нотариуса частного округа, Свердловска, сейчас есть только нотариус города Бишкек. И поскольку это уже сделали, то я предусматриваю лично мое мнение, что скоро у нас будут частные нотариусы оформлять наследство.
Mm-hmm. Mm-hmm. А в Америке это как красиво, это душеприказчик называется. Слушайте, а у нас же все за этими делами ходят государственному нотариусу сейчас, по большей части.
Во-первых, это правильно с точки зрения закона, раз. Во-вторых, ну, знаете, здесь не то, что как бы доверие больше государственному нотариусу. Государственный нотариус – это чиновник. у него он ходит под дамокловым мечом под названием статья Уголовного кодекса как минимум халатность.
Угу.
То есть в отношении частного нотариуса такую статью возбудить невозможно.
На государственного можно. Но конечно. Государственный нотариус – это ведь лицо очень занятое, к нему вечно идут люди какие-то, и вот ты, предположим, оформляешь какое-нибудь там завещание и так далее, и так далее, а в то же время заходят люди, какие-нибудь бумаги ему суют, смотрят из-за плеча. Это же интимная фактически процедура. Не нарушает здесь никаких правил нотариус, который пытается решить все дела граждан одновременно.
Плужник же не зря улыбнулся. На самом деле процедура знаменитая, да, то есть про то, что вы говорите, особенно если нотариуса кабинет побольше, и нотариус сегодня, например, он дежурный по залогам, ему не запрещено удостоверять завещание. И на самом деле, ну что греха таить? Все видели, кто обращался к нотариусам, что во время удостоверения, особенно, вот, как говорите, таких называемых интимных юридических вопросов, на самом деле заходят. Здесь смотрите, значит, от чего бы я предостерег? Кто будет писать завещание в комнате, обозначенной стенами, должен находиться только нотариус и только завещатель. Исключение это тогда, когда человек имеет инвалидность по рукам, то есть существует, как вы говорите, душеприкладчик, да, то есть там распорядитель, который за человека распишет. Но это редкий случай, редкий, либо опекунство. Основное это два человека. Первое. Не вздумайте снимать на видеокамеру. Это запрещено. Раз. Во-вторых, если будет доказано о том, что во время написания завещания там присутствовал родственник, на судебном процессе мы же юристы хитрые задаем вопрос, а вы, говорю, где в этот момент были, когда бабушку привозили? Она говорит, я бабушку привезла. Ну, говорит, я зашла в кабинет, сидела, смотрела, как бабушка расписывается. Все. На один щелчок завещание будет признано действительным, потому что тайна завещания нарушена. Это два. Три. Если в этот момент... В этот момент заходили другие лица, даже никакое отношение к этому не имеющие, они там и знать не знают, пишешь и там и пиши, тоже тайное завещание нарушено. И если это будет доказано, то, что в этот момент одновременно совершал нотариальное действие нотариус по удостоверению залога, по удостоверению завещания, завещание будет признано недействительным. Угу. Это грубая ошибка, и она может быть роковая. В течение обстоятельств, когда будет судебный процесс.
Особенно, если наследство еще внушительное.
Наследство в любом случае внушительное, потому что люди на самом деле считают внушительным любую копейку.
Понятно.
Мопеды старые, мопеды. Сараи, то есть на территории земельного участка начинают делить. То есть когда вступает наследственное право, вы знаете, клочья летят. Иногда удивляешься. Конечно же, юристы, мы-то народ хладнокровный, сказали, что должны оформить. Но люди в этот момент и начинают... Сейчас, слава богу, на сегодняшний день государственная пошлина по оспорению сделок, она ближе к 5% от стоимости имущества. Раньше вообще не надо было платить пошлину. Раньше судебные дела вообще завалены были именно вот оспорением этих всех завещаний, сделок по завещанию. Причем имейте в виду, завещание – это односторонняя сделка.
Угу. Смотрите, другой вопрос. Если так получится, что, например, частным нотариусам разрешат вот эти сделки, совершать эти действия, как это правильно назвать, по вступлению в наследство, да? Ну вот, например, приходит человек к какому-нибудь частному нотариусу, человек, не сведущий в юридических этих делах, говорит, вот я там родственник, предположим, я хочу вступить в наследство. А его спрашивают, там, завещание есть? Например, он, к примеру, говорит, нет завещания. А завещание на самом деле где-нибудь у государственного нотариуса в совсем другом районе лежит, где-то там среди бумажек. Частный нотариус или вообще любой другой человек, кроме того, который это завещание удостоверял, может иметь доступ к какой-то общей базе данных, я не знаю, цифровой, компьютерной, где написано, что нет, кроме вот этого человека больше никто в наследство вступать не имеет права. Или... Все это вот чисто такими вот, не знаю, голубиной почтой передается, бумажки друг другу отдают.
Как происходит на сегодняшний день? То есть, во-первых, я не согласен с процедурой, как юрист, где открывается наследство. Вот я вам задам вопрос, вот вам двоим. После смерти вашего родственника, куда вы пойдете? В какую нотариальную контору, скажите мне?
Где он жил, наверное, в районе.
В законе написано следующее. То есть наследство открывается, либо, как вы правильно сказали, по месту смерти наследодателя. Еще раз, я в первой части говорил, справку нам кто даст? Он жил всю жизнь в Первомайском районе и забыл, что он вообще был где-то там в Токмаке прописанный. Соответственно, справка с последнего места жительства будет с Токмака.
Угу.
Раз. Второе, закон гласит нам следующее, что наследство может быть открыто по месту нахождения имущества. наследуемого. Хорошо, я вот вам встречный вопрос задаю. А если имущество находится одно в Канте, другое в Бишкеке, куда идти?
То посередине Бишкека и Канта.
Посередине Бишкека и Канта, Лебединовка посередине. Значит, закон нам гласит о том, что по месту нахождения основной части наследства. Что такое основная часть наследства? Там дом, здесь дом.
Какой дальше... дороже, наверное.
Вот, правильно, в точку, Наталья. Уже можно на первый курс юрфака поступать. Соответственно, по месту нахождения большей части по стоимости. То, соответственно, необходимо оценивать рыночную стоимость. Кто это делать будет?
Оценщики.
Надо
нанимать, да. Все, отлично, угадали. Но на сегодняшний день нотариусы по общей практике сложившейся открывают наследственное дело по месту смерти человека, а потом уже делают запросы в ТАКМАК по месту нахождения имущества, в Суколук по месту нахождения банковского вклада. И там на сегодняшний день, вот я, если нас сейчас видео снимает, вот так вот делает палец, и вот эти все амбарные книги за последние лет 15 просматривают. Хотя нужно просматривать лет за 40. Человек мог завещание в 63-м году написать. Оно 75 лет хранится. Но почему-то просматривают последние вот годы, да, то есть потому что думают, что вот люди в советское время часто завещания писали. И на самом деле, правильно вы говорите, не находятся. Теперь вопрос к вам, Наталья. Кто это все оцифровывать будет?
Кто надо, тот и оцифрует.
Министерство цифровизации нашей страны.
Минцифры, вот. Оцифровывание министерства.
Как вы себе это представляете? Это амбарная книга. В ней написано «Князева Наталья, 1963 год». То есть это должна же программа быть, которая идентифицирует, это все распознает.
От руки, наверное, все это вбивать.
От руки написано, да, и, соответственно, в каждую вбивать «Князева Наталья, 1963 года». Это никто делать не будет.
Ну, естественно.
Соответственно, куда мы вернемся? Мы вернемся, опять же, в государственную нотариальную контору, пойдем. В любом случае, будем искать это завещание 63-го года там, путем пролистывания вот этих всех амбарных книг.
Сложно все это, конечно. А еще такой момент довольно интимный. Хорошо, ты... Все люди не вечны, скажем так, да. А вот юридические вопросы тоже... это вопрос более устойчивый и вечный. Как узнать, оформили ли на тебя завещание? Те люди, которым, может быть, стоило об этом задуматься. Не знаю, на всякий случай. Чтобы потом не бегать в амбарные книги, как
или
раз таки вот эти все
самые. Или к этому наследодателю лояльно относиться, как у нас говорят. То есть он явно...
Немножко больше его
любить. Достаточно частый случай, когда говорят, он написал на меня завещание, я его кормил, поил, обувал, одевал, а он умер, оказывается, он завещание отменил.
Я за бабушкой в Москве ухаживал. Какой-то другой. Она, значит, трешку не переоформила.
По закону никак нельзя узнать на сегодняшний день. Угу. Никакая база данных. То есть, если вы зададите вопрос с точки зрения доступа к базе данных, нет, это запрещено. И тайное завещание. Бывает еще даже завещания, запакованные в конверт. То есть, мы даже не знаем, что там написано. Бывают они, соответственно, открыты. По закону никак. Абсолютно.
Угу. То есть, а фактически, если ты будешь допытываться, чтобы тебе показали текст завещания при живом человеке, это давление. Да, и это, потом все это можно расторгнуть.
Здесь, смотрите, здесь не то, что расторгнуть, здесь даже если тайное завещание будет раскрыто, вот я вот вопрос, в отношении государственного нотариуса будет, конечно, халатность в уголовное дело возбуждена, а в отношении частного нотариуса, если он расскажет, вообще не знаю даже, что будет.
Угу. Непонятно.
Ну, так. Согласитесь, можно же рассказать, правильно, фактически. Ну, то есть, пришел, поплакался, человеческий фактор.
Окей.
Ну да. А если, к примеру, написали завещание на человека, а этот человек, на которого написали завещание, наследователь, вот он скончался, и документы там непонятно, где искать вообще, и что дальше делать, другие наследники, и вот им как поступать?
Вы имеете в виду, если написали завещание на человека, этот человек умер?
Ну да, но вот наследователь умер, и
ничего,
то есть потеряли его документы,
нет,
например.
Родственники не... Значит, сейчас... аукивается ситуация, есть такое, да, литературное слово, аукивается, да? Ну, наверное, понимаю.
Ну, да, наверное,
все.
Да.
Ситуация с приватизацией начала 93-х годов. Тогда, когда происходила приватизация, вот эти серенькие договорчики, они все куда-то в связи с переездами, ну, просто выкидывались. И зачастую эти договоры не хранятся в госархиве. Не хранятся ни в госархиве, и люди должны предоставить оригинал документов либо дубликат из госархива, зарегистрированный в госрегистре, в кадастре, если мы про недвижимость, как правило, говорим. Поэтому здесь патовая ситуация, она невозможна, нужно подавать исковое заявление в суд и доказывать, что приватизация была. Поэтому кто сейчас слушает наши программы, если у вас была приватизация, Если у вас была передача права безвозмездной собственности когда-либо, просмотрите свои документы. Пока не поздно, начинайте восстанавливать. Потому что наследники, правильно Наталья говорит, они должны предоставить оригинал документов.
Угу.
Я не зря говорю про приватизацию, потому что очень часто в государственных архивах этих документов нет. А если этого документа нет, вы не можете доказать о том, что была приватизация при условии маразм. Приватизация в госрегистре зарегистрирована в кадастре.
Угу.
Договор приватизации в кадастре лежит? Лежит. А я его предоставить не могу. А кадастр его выдать не имеет права.
Угу. И в архиве он где-то тоже там затерялся?
Ну, в архиве ищут люди, да, но я могу сказать, на своей практике в течение года примерно ко мне обращающийся человек 10-15 не находит. И они ничего не могут сделать абсолютно. То есть здесь невозможно наследование.
Вот все-таки мышление у нас интересное. Вот когда слышу про такие юридические коллизии, я автоматически ищу момент, где кому можно было бы дать какую-нибудь взятку, чтобы решить какую-то часть этих
невозможно,
проблем.
Знаете как, здесь вот даже... При том, что вы говорите. Почему? Потому что могут возникнуть другие участники приватизации,
ага,
которые потом скажут, а почему вы выдали свидетельство, когда я там участвовал в 93-м году, я был прописан, я был совершеннолетним. Ну и что, что я уехал БАМ строить? Моя-то доля осталась, угу. БАМ закончился, я приехал. Здесь никто на это головы слетят за такое.
А что делать, если нотариус, например, неверно распределил доли в наследстве, и вот как раз-таки те самые дольщики слетаются и опять начинают друг друга клевать? Кто виноват в этом случае?
Я хотел дом, а ты мне дал сарай.
Ну, как известно, да, к кому-то мельницу, кому-то осла, кому-то кота в сапогах.
Все время, сейчас только хотел сказать, что за сказка на это на слуху воспринимается.
Да-да-да.
Значит, нотариусы выдают не само и наследство мельницу, они выдают право на мельницу.
Угу.
То есть в свидетельстве о праве на наследство указано, что Иванов, Бектуров и Сидоров имеют право на эту мельницу. А вот вы уже идите и разбирайтесь между собой. Когда может быть совершена ошибка? Когда имущество куплено в совместном браке, умирает жена. У жены есть в этом имуществе одна вторая часть. Когда, конечно, подписывают договор купли-продажи, я могу сказать, в 99% случаев муж и жена не подписывают пополам. Оформляют либо на мужа, считая совместную собственность, либо на жену, совместную собственность. Сказать мужу и жене, давай мы сразу 50 на 50 оформим, ну такого не бывает. По закону, конечно, это можно сделать. И вот здесь нотариусы могут ошибиться в распределении долей, определении, совместно это имущество или нет. Потому что Семейный кодекс нам гласит, любое имущество, купленное в совместном браке. Приватизация – это не безвозмездная сделка, например, передача права частной собственности. И, конечно, нотариусы бывают ошибаются. Я сейчас, например, участник одного судебного процесса, где мы выиграли процесс и доказали, то, что нотариус неправильно определила доли.
Угу.
Это человеческий фактор. Доказывать здесь возможно только решением суда. То есть нотариус перераспределить не может. Если вы видите, что доли определили неправильно, вы должны обратиться с исковым заявлением в суд нотариус. В суд в отношении нотариуса о признании в этой части недействительной. Смотрите внимательно в эти доли. Люди, когда получают свидетельство, в эйфории уходят. Одна вторая часть от чего? Одна третья часть от земельного участка. Едут, регистрируют в кадастре, зарегистрировали, все, вступили в законные права. И потом только в суде. Пока вы получили нотариусе, конечно, возможно, где-то какие-то цифры исправить. Потом не исправить.
Угу.
А если нотариус становится свидетелем какой-то незаконной ситуации? Ну, вот я не знаю, там, например, автомобиль продается незаконно по какой-то доверенности или еще что-то подобное происходит вот с этим имуществом, так там вообще, наверное, темный лес. Нотариус что-то должен предпринять в этот момент вообще?
Сейчас по закону, по-новому.
А не донесение?
Значит, по новому закону на сегодняшний день нотариус не имеет права удостоверять такие сделки. Раньше в законе было размыто написано. Например, когда мы... Ну, давайте разберем ситуацию. Время позволяет?
Да, конечно.
Покупку машин по доверенности. Угу. То есть вот фраза прям уже заезженная, как наждачка, да, во-первых, такой процедуры не существует, конечно. И когда нотариус понимает о том, что совершается сделка купли-продажи путем выдачи доверенности, то есть между сторонами фактически совершается купля-продажа. Это полномочия государственного учреждения УНА. Но нотариус же хочет заработать на доверенности. Это его законное право. По новому закону нотариус не имеет права удостоверять такие сделки, когда видят о том, что прикрывается сделка одна другой. Например, когда приходит работодатель, приводит своего работника вот так за воротник и говорит, он проворовался, мне нужно с ним подписать договор займа, что он мне должен 100 тысяч сомов. Займ-то не происходит. Подпиши с ним обязательство о выплате как от работника к работодателю. Это будет законно. Но ни в коем случае. Сейчас по закону это запрещено. И вот за удостоверение таких сделок, вот отвечая на вопросы Тимура, в первую часть, скорее всего, можно будет лишать нотариуса лицензии.
Так вот. Ну, я не то, что прямо выступаю за то, что нужно наказывать нотариусов, но, тем не менее, если есть...
Это серьезная профессия. Это достаточно серьезная... Я не зря говорю, это вершитель судеб.
Угу. А что касается еще таких вещей, которые может раскрыть или не раскрыть нотариус, через него проходит огромное количество сделок. Он видит стоимость разного имущества, движимого, недвижимого, люди заключают сделки. А если, например, к какому-то из участников сторон будет претензия с точки зрения налоговой, которая захочет, там, предположим, знать действительную цену недвижимости, которую вот приобрел, значит, гражданин А. В общем, имеет ли обязанность такую нотариус раскрывать финансовую сторону сделки заинтересованным госорганам, которые, возможно, имеют на это право? Вы
финансовую сторону?
Да.
Значит, я бы сейчас предостерег от одного момента, который массово происходит в Кыргызстане, особенно в Бишкеке. Когда люди заключают договор со строительной компанией, так называемый договор долевого участия, то есть строится дом, потом он введен в эксплуатацию, и, соответственно, клиент хочет получить свою квартиру. В этом эйфорическом состоянии клиенты готовы, поверьте, подписать, что захочешь. А строительная компания по доверенности приходит в нотариус с клиентом и подписывает, как вы думаете, какой документ?
Ну, какой-то контракт, видимо, там.
Нет, контракт у них вот был. Вот смотрите, да. У них был договор долевого участия, там заключен в 2015 году. Строили. Вот сегодня они построили все. Они говорят, приходим и подписываем документ. В этом договоре написано, что передача права собственности осуществляется путем подписания соглашения о передаче. В нотариусе никакой документ не подписывают.
Сложно представить.
Ни соглашение не подписывают. Они подписывают изначально новый договор купли-продажи.
Ага, понятно.
Строительная компания таким образом уходит от ответственности за качество стройки. Вы же купили сейчас, все это ваши проблемы. Вот как мы приходим на вторичном рынке, я думаю, все из нас, кто-то когда-то покупал вторичный дом, вторичную квартиру, ну, в лучшем случае, наверное, 90% граждан Кыргызской республики, дай бог. И мы покупаем же квартиру, видим, в каком она состоянии. Убитая, ушатанная, там, как хотите называть, либо там суперремонтом. Но мы покупаем право на квартиру. И здесь клиенты покупают изначально по договору купли-продажи. Никакой ссылки на предыдущий не имеет. Я почему эту историю рассказал? А там будет указана сумма, за которую вы купили. Имейте в виду, здесь вы по договору заплатили 20 сомов, здесь вы по договору купли-продажи тоже заплатили 20 сомов. Где вы эти деньги взяли? На вторую сделку. Рано или поздно, конечно, налоговая придет. А теперь ответ на ваш вопрос. По новому закону нотариус обязан, подчеркиваю большими буквами, обязан предоставить информацию налоговой инспекции и следственным органам о суммах проводимых сделок.
Угу. Понятно.
То есть здесь уже схимичить. Кто знал из нас, большинства граждан Кыргызстана, о том, что при продаже недвижимости нужно было какие-то там налоги 6 лет назад платить, которые что сейчас всплывают. Никто абсолютно не знал. Сейчас в госрегистре люди убиваются просто-напросто путем получения вот этих вот справок, возмущаются о том, что я не знал. Закон существовал, поэтому ты знал. Поэтому нотариусы, да, на сегодняшний день обязаны будут раскрывать эту информацию.
Ну и налоговая, соответственно, исходя из этой информации, сможет кому угодно прийти просто и сказать,
в течение 6 лет причем. Причем срок взыскания составляет 6 лет. И за 6 лет вы заплатите не только налог, пеню
еще заплатят, и штраф. Да.
И штраф.
Ага. Хорошо, что они не всегда большие, но тем не менее неприятно.
Вы знаете, они неприятны будут тогда, когда вы вылетать будете на Майами. И вас не пустят. А представительство судебных исполнителей в аэропорту Манас не существует. Просто вы не вылетите. Вы даже заплатите через банкомат эти штрафы, но вылететь вы не вылетите, потому что арест на вылет будет.
Страшные вещи вы рассказываете, Владимир. Я как представил, что я лечу в Майами. Но не буду представлять то, чего никогда не будет. А давайте поговорим немножко о финансовой стороне вопроса еще. Потому что я вот не знаю, насколько разные ценники у нотариусов на те... или иные, или одинаковые услуги.
Очень разные.
Они разные. А почему они разные? Из-за чего? Потому что и здесь тебе оформили
купли-продажу. Мы говорим про частных нотариусов, правильно?
И здесь.
Ну, сейчас, да.
Да. То есть, да, про частных нотариусов. Нотариус устанавливает свою собственную цену. А значит, пошлина в договоре, например, пошлина, если я не ошибаюсь, по-моему, за оформление доверенности государственной, либо 50, либо 100 сомов. То есть, в принципе, в государственном нотариусе вам это обойдется в 100 сомов.
Угу.
В частном нотариусе у кого-то 700, у кого-то 1000, у кого-то 800. На свой вкус и цвет. То есть предприятие под названием нотариус не является монополистом, государством не регулируется и устанавливает цену исходя из...
Короче говоря, кто ближе, кто свободнее, у кого, может быть, не знаю, в офисе красивее. Но заключим, законом вот этим новым о нотариате нигде не прописано, что за подобную услугу нужно брать такое количество денег, и
знаете,
больше или меньше
нельзя. Новой редакции закона, по новой редакции закона, скорее всего, должны будут удостоверить вот эти вот цены. Угу. По новой редакции закона. Но на сегодняшний день нотариус имеет право устанавливать цены на свое абсолютное усмотрение.
Ну, а если какие-то процедуры, которые касаются, ну, вот общечеловеческих просто необходимости, вот те же самые там вступления в наследство, завещание и прочее, тарифы какие-то единые должны ведь? Нам, по крайней мере, в Минюсте говорили,
нет,
что хотят тарифы установить.
Наталья, на сегодняшний день такого нет. Ага. Слово «хотят» не есть то, что сделают.
Угу. Понятно. Как определить, может быть, совет какой-то из жизни, к какому нотариусу лучше пойти? Понятно, что можно пойти к государственному. У того, у кого расположение офиса интересное, или у кого там, предположим, лицензия красиво висит над столом. Есть ли какие-то критерии того, что нотариус действительно хороший человек?
Пойти можно к любому нотариусу со своим договором, со своим текстом доверенности, а нотариус же удостоверяет только подпись.
Ага. Понятно.
Поэтому здесь лучше, конечно же, с юристами проработать сам договор и прийти абсолютно к любому нотариусу для его нотариального удостоверения. Здесь
Там разница. То есть, есть такая ситуация, что ты доверяешь своему юристу, а нотариус – это и есть нотариус.
Совершенно верно.
Понятно. По крайней мере, это то, что можно было уточнить из нашей длинной беседы об очень интересной профессии, о нотариусе и не менее важном законе о нотариате. Нам помогал в этом разобраться, как обычно, наш друг, юрист Владимир Плужников. Владимир, большое спасибо.
Спасибо большое. Рады были вас видеть.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.